Шримад-Бхагаватам, пятая песня, глава вторая, текст первый. Деяния Махараджи Агнидры. Я прочитаю сразу первого стиха. Говорит Шукадева Госвами. Шри Шукадева Госвами продолжал. После того, как Махараджа Приеврата, отец Агнидры, вернулся на духовную стезю и покинул дом, чтобы посвятить себя аскезе, царь Агнидра послушно исполнил его волю. Строго следуя религиозным заповедям, он заботился о жителях Джамбудвипы так, словно это были его дети. Комментарий Шрилы Прабхупады. Выполняя наказ своего отца Махараджа Приевраты, Махараджа Агнидра правил Джамбудвипой так, как того требуют законы религии. Эти законы – полная противоположность законам, по которым живет современное атеистическое общество. В этом стихе ясно сказано, что Махараджа Агнидра заботился о своих подданных как о родных детях и правил как так, и правил ими, простите, в строгом соответствии с законами религии, дхармой. Глава государства обязан следить за тем, чтобы его подданные всегда следовали заповедям религии. Ведическая религия – это варнашрама дхарма, свод обязанностей для четырех варн и четырех ашрамов. Дхармы называют закон, установленный Верховной Личностью Бога. И первая заповедь дхармы религии – гласит всем людям надлежит выполнять обязанности, предписанные Господом для различных варн и ашрамов. В соответствии с качествами и деятельностью людей общество должно делиться на браманов, кшатриев, ващев и шудр, а также на брамачарий, грихаст, ванапраст и саньяси. И каждый человек должен выполнять обязанности, предписанные для его варны и ашрама. Это и есть законы религии. И глава государства обязан следить за тем, чтобы все его подданные неукоснительно соблюдали их. При этом он должен действовать не просто как лицо, облеченное властью, но и как отец, всегда желающий добра своим детям. Такой отец строго следит за тем, чтобы все его дети добросовестно выполняли свои обязанности. Если дети не слушаются, наказывает их. В эпоху Кали главы государств поступают вопреки заповедям религии, о которых говорится в этом стихе. Нынешние президенты превратились в обычных сборщиков налогов. Они не заботятся о том, чтобы люди исполняли свой религиозный долг. Более того, они поощряют все возможные греховные действия, в частности, недозволенный секс, употребление дурманивающих веществ, убийство животных и азартные игры. Эти четыре основных порока распространились ныне по всей Индии. Еще 100 лет назад совершать подобные грехи считалось среди индийцев недопустимым, но теперь их совершают в каждой индийской семье. Это доказывает, что люди больше не склонны следовать заповедям религии. Руководители современных государств заботятся лишь о том, как бы собрать побольше налогов. Их, в отличие от царей, прошлого совершенно не беспокоит духовное благополучие людей. В наши дни государство стало светским, чуждым религиозных принципов. Шримад-Бхагаватам предсказывается, что в Кали-югу основным занятием глав государств станет воровство и грабеж. Это называется дасва, да? Дхарма.
Дасю дхарма.
Воровство и грабеж, дасю дхарма. Современные правители — это разбойники с большой дороги. Только что банул какой-то. Они не защищают своих подданных, а только грабят. Обычно воровство и грабеж считаются противозаконными. Однако теперь в Векали, так как и предсказано Шримад-Бхагаватам, людей грабят сами законодатели. Согласно другому предсказанию Шримад-Бхагаватам, которое тоже сбывается, многочисленные грехи правителей и их подданных приведут к тому, что будет выпадать все меньше дождей. Со временем из-за постоянной засухи станет невозможно выращивать злаки, и людям придется есть лишь мясо и семена сорняков. Многие добродетельные и религиозные люди будут покидать свои дома, потому что засуха, голод и высокие налоги сделают их жизнь невыносимой. Единственной силой, способной спасти человечество от всех этих бедствий, является движение сознания Кришны. Это движение следует авторитетной духовной традиции, и вся деятельность его построена на научной основе и направлена на благо всех людей. Вот такой сегодня революционный стих. Ну, я бы мог перейти сейчас на платформу Гьяны, рассказать просто, что такое варны, ашрамы. Это требуется для того, чтобы человека ввести в курс этой темы. Сколько же прав здесь Шрила Прабхупада? Может, он просто в чувствах. Знаете, человек расчувствовался пожилой. Вот пишет здесь, что все грабители и все остальное. Но я буду опираться просто на опыт сейчас. Того, что я видел сам в мире, путешествуя, вот, изучая именно в сознании Кришны. Прабхупада, конечно же, он пишет это все уравновешенно. Это не такой революционный дух материальный, потому что Прабхупада с позиции знания говорит, и он не призывает к каким-то революционным действиям внешним, призывает к самоосознанию. Он говорит, единственный выход — это движение сознания Кришны, то есть революция внутри себя, внутри каждого должна произойти. Потому что Прабхупада не беспокоит общество. Нет, он не собирает какую-то новую партию, он не хочет возглавить какое-то новое общество, стать царем. Нет, он дал нам заповеди религии. То есть то, что мы должны усвоить, на самом деле были от матери, от отца или от царя управляющих. Но нет больше таких матерей и отцов. Нет больше таких царей. Поэтому Прабхупада, как бы, говорит с позиции, как это называется, с позиции судьи, или с позиции царя, или с позиции духовного учителя, или с позиции отца. Он с этих вот положений говорит, обращаясь к нам, ко всему миру, что необходимо следовать заповедям религии, это первейший долг управляющих. Опираясь на этот стих, потому что здесь описываются величайшие династии. Мы часто в последнее время говорим о династиях. Но вряд ли современному человеку будет понятно это слово, что такое династия. Это очень сложно понять в современном мире, потому что опыта не существует. Есть семья, есть отец. И когда мы говорим слово «династия», может быть, у кого-то всплывет в памяти свой прадед и все. Все. Но что такое династия, никто не сможет сейчас понять. Это утраченное, как бы, знание. Есть много вещей утрачено. Люди не знают, что такое вегетарианство. Понятия не имеют, почему нужно вегетарианство. Они знают, почему так строго нужно относиться к тому, чтобы не принимать никаких токсикаций. Или не заниматься незаконным сексом. Это вообще непонятно современному человеку. Как на одной из программ здесь вот обсуждали эту тему о регулирующих принципах. Одна женщина впервые в него пришедшая сказала, а как тогда это все регулируемо, то есть по расписанию, что ли, сексуальная жизнь была поражена. Неужели такое отношение? Это же спонтанное проявление, это считается у людей. Это есть как бы суть жизни. Да, по расписанию регулируется материальное существование в точности по расписанию с позиции разума. А спонтанная жизнь, она другая. Вот об этом люди ничего не знают. Поэтому не могут понять, почему нужны эти регуляции, мы хотим спонтанности, мы хотим свободы. Свободы чувств, свободы разума, свободы слова, свободы любви. Так, но это и есть принципы свободы. Если мы держим это животное на привязи, то мы имеем свободное время. А если это животное бегает без привязи, куда ни попадем, мы постоянно гоняемся за этим животным. Так, это беспокойство животных нужно привязывать. Это законы свободы, если у нас мы имеем дело с животным. То есть должны быть какие-то строгие правила. И отец, мать, царь, говорится, духовный учитель, они имеют одинаковую природу. Это родители. Это в отца или раца. Но здесь Прабхупада говорит, что нынешние правители не такие, они не могут стать такими. Они же собирают налоги. И люди поэтому чувствуют, что они ущемлены. Заботы никакой нет, то есть нам не дают ничего такого, чтобы жизнь наша стала лучше. Но налоги берут и обещают, что будет лучше. Чем больше налогов дадите, тем больше мы построим для вас и сделаем удобств. Но поскольку нет отношений близких, духовных, они эти деньги используют не так, не для блага людей. Совсем по-другому. Они грабят людей. Здесь написано, это предсказано в Шримад-Бхагаватам. В Махабхарате тоже есть такие разделы, где описывается проявление века Кали, то есть различных эпох времени. И чистая, честная эпоха давно прошла уже, во времени. Сейчас эпоха Кали-йоги. И люди, имеющие власть, становятся большими нарушителями закона, чем те, кто не имеют власти и денег. В большей степени, то есть их масштабы, как Македонский столкнулся с этим. Поймали вора в его армии, привели к Македонскому. Он решил наказать его, приговорил его к смертной казни, насколько я помню. Но этот вор сказал, а чем ты отличаешься от меня? Что ты имеешь в виду, сказал мистер Македонский? Ну я, говорит, маленький вор всего лишь, но ты-то большой вор. Македонский понял, что суть та же самая, пустил этого человека. Таким образом, в Кали за воровство наказывать людей невозможно. Знаете, что написано в Манну Самхите? За воровство отрубается одна рука. Часть руки, скажем, в зависимости от степени тяжести этого преступления, еще смотрят, какую часть руки отрубить, насколько ее отрубить, по локоть или по плечу, или только кисть или несколько пальцев. Но это написано в законах Манну. Прабхупада сказал, этими законами не пользоваться сейчас. Запрещено. Векали это писание нельзя применять. Вы станете очень жестокими. Таким образом, нужно отрубать руки почти всем людям. Поэтому, как Македонский сказал, лучше отпустить. И что же нужно сделать? Нужно дать сознание, развивать сознание. Методы организации сейчас не способны изменить общество, никакие методы организации. Мы тоже, если духовное общество, пытаемся именно организационными методами что-то менять, это тоже не работает до конца. Нет, не тот метод, нет. Люди не понимают, что такое настоящая честность, что такое настоящее отцовское или материнское отношение к другим людям, не знаю. Не знают отличия материи и духа еще, то есть поэтому организовывать невозможно. Они организовываются на материальной платформе страсти. Это просто выгода. Просто на основании выгоды. Вот. Мое государство, я забочусь о его процветании и выгоде. Это максимум, что может думать сильный мир сего. Об одном государстве, или об одном городе, или об одном поселке, или только о своей семье. То есть отцовское и материнское раса, вот это чувство, оно очень суживается сейчас, становится очень слабыми, направлены, может быть, максимум на своего ребенка. И то в довольно слабой форме. Полную ответственность родители сейчас не берут. Они говорят, ну вот теперь иди в жизнь, я не знаю, что. Я тебе дал все, теперь я не знаю, что с тобой будет. Я не могу дать тебе благословение, чтобы ты был счастлив. И нет такой уверенности. Уж как повезет. То есть понимаете, почему я говорю, что традиции нет? Нет династии. Династия – это гарантия. Так же, как мы получаем инициацию от гуру, это гарантия того, что в жизни мы должны быть успешны. Не так, гуру не говорит, повторяй Хари Кришна мантру, соблюдай принципы, может быть, тебе повезет, я не знаю. Иди, иди, дорогой мой сын, вступай в жизнь. И может быть, тебе повезет, а может быть, нет, у каждого своя судьба. Мне не очень повезло в жизни. Они все говорят одно и то же. Твоей матери тоже не очень. Мы расходились не три раза, три раза сходились и прочее. И сейчас жизнь наполнена этими всеми проблемами, они не знают, как. Давать благословения, как управлять миром, обществом, жизнью людей. Они ссылаются, вот сейчас карма стало модное слово, карма такая. Да, но есть законы выше кармы, они не знают о них, не обладают знаниями. И цари, родители, духовные учителя должны обладать такими знаниями. Как же быть, если у нас такая карма? Как же быть, если сейчас Кали-юга? Как же быть, если нет династии? Если нет знаний, нет основы? Если мы просто пытаемся какую-то выгоду сделать. И думаю, что это и есть успешная моя жизнь, хоть немножко денег там заработал чуть-чуть на прозапас, на несколько лет вперед. Или своим детям оставил что-то. О, это большой успех в жизни вообще. Тут общество деградировало основательно. Поэтому династия, она давала гарантии успеха и процветания. Без династии не может быть в материальном обществе успеха и процветания. Просто обращаться индивидуально к Богу, ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего в этом нет, потому что это еще и хуже может быть. Каждый обращается своими мотивами. Я прошу тебя, Господь, дорогой. У меня вот этот враг есть. Сделай с ним что-нибудь. Ну, разве не так? Дай мне больше денег. Меня не заботят другие люди, но я за себя прошу. У меня проблемы. То есть люди становятся еще более индивидуалистичными. Религия помогает деградировать в этом смысле слова. Если я еще поднимаю флаг какой-то религии, начинаю бороться с другими религиями, то уже результат налицо кали-юга. Это просто кали-юга. Нет религии, нет знания, нет ответственности, нет династии, нет отцов и матерей, есть только условные представления. Все это слабеет на глазах. И поэтому Прабхупада говорит, только общество сознания Кришны. И в пример приводит здесь Индию, потому что Индия, она наиболее как бы, ну, близка к ведической культуре должна была быть, по идее. Мы как бы должны смотреть часто, говорят, это из Индии, а как же там в Индии? Если это знание из Индии сейчас мы получаем, то что ж там в Индии? А в Индии полная деградация. То есть они какой-то запас добродетели еще имеют, и, конечно, сильно отличаются от западного мира, но все же Прабхупада говорит, еще в те годы, когда он написал комментарий, это уже, говорит, 100 лет назад еще этому следовали, а уже сейчас не следует. Вы сейчас приезжаете в Индию, говорите, о, в Индии там Варнашрама Дхарма. Но Прабхупада говорит, уже в помине ничего не осталось. То есть мы далеко не имеем представления, что такое Варнашрама Дхарма. Как это заботиться о подных, как о собственных детях, буквально в смысле слова шатах написано. Это не переносный смысл. Как о собственных детях, потому что подданный, он служит, он всю жизнь посвящает руководству. Значит, отсюда вывод. Забота должна быть точно такая же, как о собственных детях. Вот таким образом. Тогда он может брать налоги. Тогда имеет право воспитывать и наказывать, что полную заботу оказывает. Но сейчас мы не видим, чтобы образование давало полное воспитание характера, чистых нравственных идеалов духовных. Но закон спросит с вас, если вы совершите преступление. Спрашивают, но не дают знаний при этом. Это называется эксплуатация. Если вас занимают деятельностью, не давая знаний, это труд животного. В невежестве работает человек. И с него еще спросят по всем законам. Он еще виноват останется. Ну, сейчас и общество-то уже такое, но забыло обо всем. То есть сейчас все невинны. Значит, всем нужно дать знания. И царям, и подданным в равной степени. Но изначально это был замысел демонический. Подчинить людей. Самое простое – держать их в невежестве. Но ловушка Майи такова, что тот, кто это сделал, сам попал в ловушку этого общества и стал продуктом такой же цивилизации. И теперь уже мы не можем найти концов. Никто не поймет ни сверху, ни снизу слово «династия». Все, дело сделано. Кали-юга основу создала невежество. На этой основе развивается великая цивилизация. Великая она, на самом деле великая в плане достижений, науки и техники, вот как никогда мы видим, ну что ж, это надо признавать. То есть человеческий разум все же проявляется, могущественный, да. Но все же, эта могущественная цивилизация держится на спичной булавке, на спичной головке. Так описывается. Или дом на песке, не на фундаменте. Великое творение цивилизации. И рушится потом. И они наслаждаются этим материалистами. Они любят показывать такие фильмы, сцены или триллеры, как рушится цивилизация. Все смотрят на это потом. Какая великая цивилизация, как она потом рушится. Это и есть вкус жизни. Создавать, а потом разрушать. Что, для чего разрушать? Чтобы новое что-то создать. А для чего? Чтобы снова разрушить. А зачем? Чтобы новое что-то создать. А зачем? Просто чтобы разрушить. Высшего смысла нет, поэтому есть только созидание, разрушение. Это единственное, чем люди могут наслаждаться в этом мире. Сколько можно жить в таком обществе? Сколько можно жить в таком обществе? И они перечисляют недостатки. Но это было достижение прошлого времени. Они забыли. Кто-то на это положил, может быть, жизнь. Чтобы хоть этого достичь. А как можно жить таким? Ну, нет, нет, нет. Все это нужно уничтожить. Не развивать. Понимаете? Не развивать. Что они не знают, как развивать. Как поддерживать. Нет сатвы. Но надо уничтожить. И создать новое. В этом настроении находился долгое время. Когда учился. Ну как, художники творят, вот я тоже пытался что-то создать. Что-то создавал, не получается, нет. Что нужно делать? Выбросить, начать новое, правда же? Естественное понимание, обычно у любого необразованного человека, просто выбрось, начни новое. Надоела жена, что нужно делать? Выброси, возьми новую. Везде один и тот же принцип. Вещи надоели, выброси, купи новую. Машина надоела, просто надоела, даже нормально, просто надоела, выброси, купи новую. Это и есть их стиль жизни, главный вкус. Отвергать и принимать что-то новое создавать. Но потом искал один очень мудрый человек, старый художник. Он говорит, вот так ты никогда ничего не добьешься. Сколько у тебя сейчас есть композиций, которые ты сделал? Я говорю, вот всего удачных 3 штуки. Ничего нового делать не надо. Вот этому должен посвятить несколько лет жизни, чтобы довести их до совершенства. Я думаю, вот это да. Вот этот человек сейчас самый известный в Приморье художник. Ему дали самое лучшее произведение искусства сделать в Приморье за последнее время. Я зашел после долгого перерыва в его мастерскую через 20-15 лет. Я увидел, что у него добавилась одна новая работа. Но какого качества? Все. Сейчас люди делают так много всего, что просто выкинуть и взять что-то новое, чтобы выкинуть и взять что-то новое. Пережевывание, пережеванное, пережевывание, пережеванное. Вот и все. Где традиции? Где династия? Где это постоянство? Где этот глубокий вкус? Где понимание, как поддерживать, как доводить до совершенства свою жизнь, свою деятельность и так далее? Нет династии. Нет управления. Есть только выгода. Это же выгодно создавать и разрушать. Это же выгодно, поймите. Потреблять и производить. Потреблять и производить. И это гоняет эти деньги. С кармана в карман, с кармана в карман. Если у вас хоть на какое-то время карман становится плотным, вы думаете, я удачно прожил свою жизнь. У меня был успех, понимаете. Вы всем рассказываете об этом, как это было вообще, как это случилось в вашей жизни. Вот и все. Это Кали-юга. Абсолютное полное мошенничество. Никакого прогресса, но все думают, что они велики. Сумасшедший дом. Да. Только общество сознания Кришны Прабху. Это не пустые слова, это не просто какая-то ложная гордость. Это научный реальный факт. Здесь есть знания. Варнашмадхарма. Давайте пойдем путем самоосознания. Не будем ждать, когда же придет правитель, как родной отец. Дело в том, что отец сейчас не встанет на такое место. Никто не станет отцом в таком обществе. Это невозможно. То есть необходим рост. Все вместе. И руководители, и подчиненные. Разницы нет. На класс Бхагаватам. Воспевать Хари Кришны, изучать философию, служить вайшнавам. Мы разницы в этом не делаем. А все остальное мы делаем только в служении, не для того, чтобы гордиться положением, только в служении. Векали единственное сознание людей – это эксплуатировать друг друга, как-то использовать друг друга. О, очень приятно познакомиться, вот здесь новый человек. А где вы работаете? То есть я сразу думаю, а сколько он может дать пожертвований этот человек, новый, если он привлечет сознание Кришны. Это естественное сознание Кали-юги. Такой подход к людям. Например, это не то, что мы запрещаем собирать пожертвования или просить пожертвования. Я говорю о сознании, что все можно делать, но в другом сознании. И вот это сознание, неправильное сознание выгоды, эксплуатации друг друга, оно есть в Кали-югу в каждом человеке, в каждом. Мы все какую-то выгоду пытаемся извлечь из того, что мы имеем или будем иметь отношения, из отношений. Это главное. Если у вас есть много связей в обществе, вы чувствуете, что у вас очень хорошо, хорошие отношения, хорошо устроенные, выгодные отношения. А есть невыгодные отношения. Но они как бы вот есть отношения, но невыгодные. Вы не очень счастливы от таких отношений. Выгоды нет, потому что. А для чего мы должны иметь отношения? Не для выгоды, нет. Для саморазвития. Для того, чтобы практиковать духовную жизнь. Вот зачем это делать. То есть тенденция есть жить за чужой счет у каждого. Ну согласитесь с этим. Мы вынуждены работать. А если бы нам просто платили, сказали, не работаем, мы бы согласились бы. О, то, что надо. Именно такое место я ищу. Давно уже. Где платят деньги, а работать не заставляют. Не надо работать. Если нужно куда-то поехать, даже никто не скажет, не остановит. Конечно, езжай. На тебе еще больше денег. Вот это будет, вот это коммунизм, я понимаю. Вот это отношение, вот это духовная жизнь. То есть люди не рассматривают свою жизнь с точки зрения обязанностей, жертвы. Что я должен исполнить свои обязанности, это и есть духовное сознание. Перед вайшнавами, перед гуру, перед обществом есть очень много обязанностей. Так, эта планета Земля предназначена для дхармы, для развития этой дхармы. Не просто производить и потреблять что-то здесь, пережевывать, пережеванное, и все будут выплюнуты через очень короткое время. Выплюнуты такой организации, из такой семьи плевок, из другой семьи плевок. Эти плевки ходят неустроенной жизнью, брошенные, никому не нужные потом. Вся жизнь становится вот такой вот, пережеванной уже. Нет свежести, нет обновления. И тогда мы говорим, вот у нас есть ценности в обществе, еще можно жевать что-то. На свалке тоже можно еще кое-что найти, правда же? Там не все так уж плохо. Некоторые отбросы еще вполне годятся в пищу. И одежда некоторая, если ее постирать, погладить, зашить, тоже можно носить еще. Так что мы очень хорошо с вами устроены. У нас хорошие свалки. Правда, свалки очень хорошие. Есть такие страны, где очень хорошие свалки. И нам бы просто повезло бы жить там. Мы так и думали, что в Германии свалки — это наши магазины. В Швеции свалки — это наши базары, рынки. Это там просто свалка. Серьезно, там можно машину на свалке найти и ездить на ней. Ну что, не, разве нам не повезло бы жить на такой свалке? И жили бы не хуже других еще к тому же. Но это все отбросы, поймите. Это все отбросы, это все не то. Это на самом деле человек должен творить свою любовь, а не пользоваться чужими достижениями постоянно. Кто-то создал такую машину, и теперь стандарт, евростандарт. Все на таких машинах должны быть. Стереотип. Но на самом деле в каждой деревне в прошлом, в России, было свое неповторимое творчество. На Украину приезжаю, там проезжаем одно место, одно, я только место знаю, там, как сказать, проехали по всей Украине, может их больше, но я пока видел только одно. И там до сих пор эти расписные ложки вот с тех времен. Уже, конечно, далеко не то искусство, но все-таки что-то еще сохранилось. Туда приезжают со всего мира, чтобы посмотреть эти ложки и купить их. И подносы. В той деревне. Но в каждой деревне были свои неповторимые традиции и очень великое искусство. Люди знали, как творить, а не создавать стандарты и стереотипы. Евростандарты. Кому вы сейчас не зайдете, везде евростандарт. Один, все одинаково. Очень редко вы найдете какую-то индивидуальность, и он уже все, он уже на этом фоне странная личность. Особенно если он Хари Кришна, это точно уже человек не из этого мира. Непонятно, откуда он вообще, как он здесь появился вообще. В наших стандартах, в нашей жизни, которую мы устроили. Мясо вообще не ест сектант. Ну, поймите, есть такие сильные установки, их создают правители. Зачем? Чтобы не заботиться конкретно ни о ком. Вот есть машина, берите, для всех одна. Нет, людей, людям давали понимание принципа. Принцип. Например, принцип есть. Но кухня очень разнообразная может быть. Надо же знать принцип здорового питания. Это принцип. Но принцип открывает удивительные творческие возможности, сам принцип. Не скрывает, а открывает эти принципы. Итак, этот принцип вегетарианства, принцип отношения правильно к живому, к пище, открывает большие творческие способности. В одежде. Я уже думал, что я уже видел все, что возможно, что касается одежды. Нет. В Индии увидел то, чего увидеть было невозможно и даже представить. То есть столько деревень и столько, оказывается, мод. У нас наши бы журналы мод современные бы не уместили все. Сколько там. Но и все практично, не просто какая-то выдумка, не просто какая-то ерунда, которая просто годится для витрины. Это на витрине практично. На деле в такой одежде нельзя ничего делать. Только стоять на витрине. И не поворачивать в другую сторону вообще. То есть что-то искусственно вымышленное. Но сколько мы видим жизни в ведической культуре, почему? Что есть разные типы людей, они действуют по-разному. Они видят по-разному. И они в этой разнице сотрудничают еще. Не каждый утверждает свои стереотипы и догмы, а сотрудничают. Поэтому очень сложно представить, что такое Варнаши Матхарама. Какой это поток творчества, какой поток красоты и совершенства в отношениях. Например, шудра. Мы все говорим, вот шудра, шудра, шудра. Не быть шудрой. А почему бы не быть шудрой? Цивилизованным имеется в виду. В плане разума, да, мы не должны быть шудрами. Нужно развивать интеллект, хорошо. Но в плане исполнения обязанностей шудры очень великие люди. Это Варнашрама Дхарма. Шудры включаются в цивилизованное общество. А вот ниже шудры, да, это уже не очень хорошо. Но шудра – это великое положение. Кто-то классифицировал Леонардо да Винчи как великого шудру. Леонардо да Винчи – титан, как великого шудру. Мастер золотые руки. Кроме этого, шудра прекрасно понимает, как удовлетворить чувства людей. Это его квалификация. Он создаст условия именно такие, какие необходимы. Он такой слуга, он просто видит сам это, понимает прекрасно. То есть просто природа шудры сейчас не реализована у людей, чтобы служить даже друг другу, чтобы понимать, чувствовать друг друга. Мы говорим стать браманами. Ну какая задача? Конечно, мы хитрые, мы сразу Хари Кришнамутру повторяем. И тут уже я не шудра, я не вайшья, не кшатрия, я не браман, я слуга слуги слуги. Да, это хорошая как бы позиция, установка, но этому нужно еще долго учиться, даже повторяя Хари Кришна мантру, хотя это на глазах все будет восстанавливаться. Бывает со скрипом, с протестами, с воплями, потому что я не хочу быть шудрой, а на самом деле я даже не понимаю, что такое быть шудрой. Для Кали-юги быть шудрой — это, знаете, быть очень великим человеком. Если вы станете настоящим шудрой, вас будет везде, во всех газетах и журналах показывать, и на телевидении. Если настоящим стать шудрой, квалифицированным шудрой. Поэтому понимание, может быть, у нас сильно отличается. Другое дело, что я не чандал, это правильно. Или млечха. Что такое чандал? Если сказать принцип, то таков. Не по пище. А как он живет, стиль его жизни. Этот человек ничего не будет делать бесплатно. Это чандал называется. Это уже не цивилизованный тип человека. А за деньги сделать что угодно. Ему не важно, хорошо это или плохо, полезно или вредно, хорошая работа, платит хорошо. Это чандал. Это человек, лишенный всякого духовного понимания. Это уже вне цивилизации, потому что цивилизованный человек думает обо всех сразу. Даже шудра ведические времена понимал эти вещи. Он знал, кого нужно слушать и кому нужно служить. Он не служил подонкам. Он мог различать эти вещи, поскольку он имел разум, духовный разум определенный. Итак, положение как бы шудры рабочего — это не какое-то униженное положение. Это возможность служить Кришне. Вот чандал уже не может так служить Кришне, как шудра. Или млечха, как говорится, невозможно понять Бога такому человеку, пока он не примет какой-то другой образ жизни. Но шудра, он прекрасно может продвигаться в духовной жизни и развивать все брахманические качества сейчас, вот при помощи повторения Хари Кришна мантры. Это интересный момент, что касается Хари Кришна мантры. Почему мы так настоятельно рекомендуем святое имя повторять? Что ведь есть много других способов и обрядов, авторитетных, совершенно авторитетных, описано в других писаниях или даже в ведических писаниях, много других вещей. Много храмов есть, много имен Бога, много религий. И так в Южной Индии, Северной Индии много объездили. Но трансцендентная атмосфера только там, где воспевают Хари Кришна. Обряды, все хорошо. Хорошая сатва гуна, прекрасная атмосфера. Факт. Но трансцендентная атмосфера только там, где поют Хари Кришна. Если вы совершаете обряды, все хорошо, все спокойно, вы общаетесь с Божеством тоже. Если вы искренне преданы так же в сердце, это нормально. Но у вас не будет энергии изменить что-то в этой жизни. Они совершают обряды и с печалью, горечью наблюдают, как мир все же деградирует. То есть там недостаточно силы. Это авторизованные методы. Это написано для Векакали, что все авторизованные методы потеряют силу. Векакали. И религия даже потеряет силу. И понимание не будет, чтобы и понять священное писание, силу интеллект потеряет. Люди не смогут воспользоваться этим. И йога потеряет силу. И варнашрама дхарма потеряет, и правители станут грабителями. Что же делать? Только одно средство остается. Хари-арнама, хари-арнама, хари-арнама и вакивалам. Калау насти, эва насти, эва насти, эва гатира нита. Только святое имя, только святое имя. И у вас появляется разум, энтузиазм и столько энергии, что вы еще много можете изменить в мире. Прабхупада сказал, такое могущество. 2% таких людей в обществе, мир изменится. Но если все будут совершать хорошие обряды, мир все же будет потихоньку деградировать. Пример Индия. Обрядовая культура там очень сильна до сих пор. И все же пропадают. Она меняется. Все быстрее, быстрее и быстрее. Она все более становится европеизированной. Евростандарт проникает туда. Поэтому даже если мы объединим весь мир, очень трудно будет понять, что же такое варнашрама дхарма, династии, ответственные цари, что же такое подданный, как ребенок, кто же управляет им, как отец. Неужели с такой ответственностью правитель может за всех брать такую ответственность? Если мы создадим общество сознания Кришны, мы сможем получить некоторый аналог таких отношений. С какой ответственностью гуру принимает ученика? Говорится, навечно. Все. Вот такая ответственность. Также такие же отношения между наставниками, между предками, старшими, младшими, с большой ответственностью проповедовать, общаться, помогать, развиваться духовному развитию. И тогда мы можем занимать друг друга и брать какие-то аналоги, чтобы строить храмы, чтобы проводить образовательные программы, чтобы люди получали благо. Соблюдая регулирующие принципы, это нормально. Мы будем эти деньги пропивать, прокуривать, еще куда-то тратить. То есть необходимо соблюдать регулирующие принципы, самоповторять 16 кругов мантры, и тогда нужно общаться на благо всех. И руководить на благо всех в этом идее. И постепенно Варнашрама Дхарма, она восстановится, Прабхупада сказал. Вот такой он сказал. Благодаря обществу сознания Кришны, которое несет это знание принципиально, не идет на уступки, не нарушает этих принципов. Главный принцип это Шраванам Киртанам. Слушать о Боге и говорить о Боге. Это главный, и все будет держаться. Регулярно нужно слушать, ходить на лекции, изучать образование. Чтобы мы не потеряли это представление правильное о жизни, основанное на законах Бога изначально. Поэтому мы собираемся читать Бхагаватам. Каждое утро стараемся, мы с какой-то регулярностью мы это можем делать. И по мере нашего развития условия будут создаваться лучше и лучше для того, чтобы это делать. Лучше атмосфера должна быть лучше, и материальные условия будут тоже лучше. А что будет в мире, ну, уже написано в материальном мире. Меньше будет дождей, скажем. Люди будут покидать города, это предсказано. Уже этот процесс начался. Уже говорят, что в городе невыносимо. Но это, говорят, благочестивые люди. Будут чувствовать другие. Ради выгоды могут жить где угодно. Где угодно могут жить. Терпеть. Ради денег они готовы все. Но благочестивые люди будут ближе к земле становиться. То есть жизнь сейчас будет разделяться на божественные и магические натуры, что распространяется и материальное знание, и духовное знание одновременно сейчас. Мир будет постепенно делиться, 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 будет вот формироваться. Мы не знаем, как это будет в подробностях, но мы знаем одну вещь, что люди будут больше и больше воспевать святого имени, изучать Шримад Бхагавата, стремиться к знанию. Сейчас такая прослойка людей уже образовалась в СНГ. Уже в принципе образовалась, принцип уже заложен. Теперь этот принцип должен развиваться и расти. То есть это на наших глазах все это происходит. Как Кали-юга отступает. Вот в этих районах, где распространяется Сознание Кришны, Кали-юга терпит большую неудачу и злится на нас. И тогда проникает в умы, старается, какие-то испытания, то есть это майя, она действует таким образом. Будут трудности, но трудности будут меньше, если движение будет сильнее, будет защита будет. И в конце концов, настолько сильна Варнашрама Дхарма, что вы не почувствуете никаких трудностей в духовной жизни вообще. Но это когда она уже состоится, утвердится Варнашрама Дхарма. Мы сейчас как бы первопроходцы в этом смысле слова, и на нашу голову много шишек упадет. Придется лбом стены пробивать и все что угодно. Но когда утвердится Варнашрама Дхарма, появятся такие правители, которые будут заботиться о своих подданных, как о детях, не будет никаких трудностей. Ну, свои трудности всегда будут, но жизнь будет счастлива на самом деле. Варнашрама Дхарма – это очень счастливая жизнь. Когда все хотят служить Кришне, очень хотят служить Кришне. Все имеют это желание служить Кришне. Хари Кришна.
Тебе вопрос, пожалуйста.
Там в каждой песне, что нам Бхагавата, описывают царские миры, там описано, что они там очень счастливо живут, не стареют. Это какие? Про какие адские миры там написано?
Низшие планеты имеете в виду?
Да,
не адские. Нет, вы низшие планеты. Не адские. Не адские.
Да. Это
может, нам туда спуститься? У нас морщин много появляется.
Джамудвипа это описывается в этой песне. Джамудвипа там часть Саранта Варша, а 9 частей или 8 частей там это вот эти часть не подлежали земле, что это
ниши динамистой планеты. Но там жизнь морщина.
Речь идет о низших планетах, скажите точно. Или место покажите то. Не помню. В Адоне не могут быть счастливы. Но на низших планетах там условия лучше, чем в раю бывают. Поэтому так люди себя чувствуют. Как в Америке, там тоже меньше морщин у людей. Дороги более гладкие и так далее. Меньше стрессов. Поэтому. Вот, надо выбрать сегодня. Надо отобрать. Какие-то благочестивые материалисты. Благочестивые демоны. Могут попасть туда. наслаждаться жизнью. Тоже благочестие, но демоны, которые делают добро людям. Все равно нужно делать какую-то добродетель, чтобы морщины ушли.
Можно ли, находясь под влиянием низших гун, действовать осознанно?
Нет, как это?
Ну, вот в нашем положении еще сильное влияние низших гун.
Не настолько. На преданного так гуны не влияют. Нет, нет. Мы, конечно, иногда ругаем преданных за то, что они поддаются влиянию низших гун. Ругят там, допустим, или революционный дух имеют какой-то, беспокоит общество. Но преданные никогда не находятся полностью под влиянием низших гун природы. Особенно инициированные.
Вот это осознанное действие, как оно проявляется?
А в знании, когда человек в знании уже, как проявляется осознанная деятельность?
Да, мы должны научиться действовать осознанно.
Так, 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 так. Очень хороший вопрос. Как проявляется практически?
Да.
Загадка, вопрос всем. Как осознанность начинает проявляться?
Все на разобрели, потом отрежут.
Вот человек ходит, скажем, слушает, слушает, там, полгода слушает, год слушает, ничего не делает. А когда он осознанность проявит? Когда начинает принимать ответственность. Значит, уже он что-то осознал. Значит, что-то уже понимает человек. Если он ничего не делает, и... значит, он еще до сих пор ничего не может понять. Ну, ему просто нравится здесь, это хорошо. Как бы счастье испытывает, в атмосфере, это хорошо. Но осознанность, когда он уже может что-то делать, ответственность понимает. Для Кришны.
А для ответственности за самого себя не является?
Тоже. Значит, нужно мантру насчет повторять, верно же? Тоже ответственность. Так же.
Скажите, пожалуйста, сейчас экономически развивается сильно вот Китай, и это вот за счет династии семьи традиций, да?
За счет природы просто. Таковы китайцы. У них есть свой стиль жизни, вот он пока выигрывает. Он не всегда был такой сильный, верно? Это же стиль жизни может и не быть сильным в других обстоятельствах. Но в этих обстоятельствах они очень сильно, мне кажется. В плане вот этих вот педантичного вот этого, детали совершенства не все могут учесть. Так же, как японцы. Когда-то японская культура вот так. Сейчас китайцы произошли в Японии тоже. Они давно соревнуются в этом плане. На данный момент это так выглядит только. Это вопрос просто тренировки. Людей можно так обучить, тренировать. При очень хорошей дисциплине можно добиваться таких высоких результатов материальных, где угодно.
Ну, они же сильная идеология всегда была.
Да, для дисциплины они имеют очень сильную идеологию и власть. Это коммунистическое общество, где контроль максимальный контроль. При коммунизме это значит максимальный контроль. Поэтому они достигают чего-то. А что? Русские тоже при таком коммунизме, так сказать, тоже достигли больших результатов. Работали день и ночь. Бесплатно. Почти бесплатно. Одни субботники были. Маленькая зарплата, все. И работай. Работай, 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 работай. Чтобы не было войны. Так выглядит. Чем больше будете работать, тем больше шансов, что войны не будет. Мы победим этих империалистов. И там, смотрите, людей материлируют деньгами в Америке, а Эстер не уступал по могуществу, хотя никто денег не получил. Это контроль идеологии и воспитания. Вот и все, это не какое-то духовное еще. Это материальные усилия.
А в Индии сознание Кришны не было, помнито, и почему же это так пошло именно?
В Индии, да. Наоборот, как бы там труднее проповедовать, потому что люди говорят, я это уже все знаю. Если вы здесь читаете Бхагавад-гиту, или вот это да. Первый раз такое слушаю, супер. И так и есть на самом деле, боже мой, открытие будет для вас. Туда вы открываете Бхагавад-гиту, там все знают Бхагавад-гиту. И все знают ее на тысячи ладов. Почему только Прабхупада говорит? Ой, так много комментариев Бхагавад-гиты. Да и сам подумай, тоже можешь прокомментировать. Очень сложно в той атмосфере Найти истину еще труднее. Вайшнавов чистых мало, а преданных Кришны миллионы. То есть преданных-то много. Они настоящие преданные. Но которые следуют вайшнавской культуре, самые чистые их не так много. В основном все вайшнавы Индии сейчас едят лук и чеснок, например. Они вайшнавы, очень хорошие преданные. Но лопают только так. Чеснок, лук. Такую пищу. Мода такая, захватила ее, лук и чеснок просто на кругу.
А мог Абхарати тоже не едят?
Лук и чеснок?
Лук.
Лук едят. То есть вы нашли то место, где... Теперь будет основание. Вот они так же изучают шастры. Хочу лук. Я одеваю очки. Под этим ракурсом смотрю, лук. О! Было! Так, мясо. Было! Тоже мясо было. Так, интоксикация. Все было, все нормально. Все это было и раньше, все нормально.
Студенты факультета религии ведения изучают различные религии. У меня такой вопрос был студент. Он сказал, Бхагавад-гита Кришна говорит, что рождение, старость, болезнь, смерть есть зло. А правильно ли переведено это шлока? И нельзя ли заменить зло словом, например, законы природы или страдания, есть страдания? Почему именно говорится зло рождение?
А какое там санскритское слово?
Я не помню эту шлоку, мне просто на днях сказали, но шлоку я не помню как.
Джанмамритти, джараньяхи, дукка, доша, анудашана. Доша, анудашана. Доша означает зло.
Доша.
Он не сказал, что зло, это значит намеренно какое-то, значит Бог специально нас принесет на мир.
Не, не спекулируйте дальше.
Это уже не спекулирует, он так мне говорит.
Ну он спекулирует, да.
Облег на страдания, значит. Зло это намеренно какое-то действие.
Это правильно, намеренно, но не Кришна. Это правильно все сказано. Зло это намеренное, да, но не Кришна.
Но Кришна же произносит
так же. И что? Да, он говорит о том, что вот есть зло в этом мире.
Этот слова Кришны находятся в 13 главе, где Кришна дает определение знаний. Понимание. Рождение, старость, рождение, старость, болезнь, смерть, это не зло, это понимание, это не знание, что не, не нужно рождаться в этом мире, что для высшего блага находится, где царит вечность, а не рождение. Другими словами, рождение, старость, болезнь, смерть, есть материальный мир.
Тогда можно было вместо зло сказать, есть страдание, или это закон.
А вы вместо того, что объясняете?
Не могу, это не зло. Сказал,
сам объясняет вам, что
это
не
зло. Зло, говорит.
Что вы так против этого слова?
Это слово мне лично не нравится, тоже не понравилось.
Надо принять, даже если не нравится, раз Кришна так говорит. Раз такое значение он использует. Он лучше знает. Мы не понимаем бунт. Если Бог говорит, то мы должны хотя бы попытаться понять.
Вот когда мы человеку что-то донести, мы стараемся его подтянуть точное слово.
Сначала нужно самому понять, тогда можно будет донести. Вот точный перевод нужно сказать, как написано. Почему должны скрывать что-то или меня? В угоду кому? Так написано в Бхагавад-гите, мы так читаем. Мы это тут при чем? Нам какие претензии?
Закон перевод.
Там написано по-другому. Так что не меняйте Бхагавад-гиту. Вот с этого все и начинается. Тут мягче, тут подселите, и это уже не Бхагавад-гита. Кришна говорит, есть добро, есть зло. Он указывает точное место. Это нужно знать. Нельзя забывать такие вещи. Вы хотите, чтобы мы забыли? Нет. Мы должны именно так это и называть. Это и есть главное зло для человечества. Главная проблема. Рождение, старость, болезнь, смерть. Не просто законы природы, а именно зло. От этого нужно избавиться. Вот они назвали это закон природы и согласились с этим. А Кришна не соглашается, это зло. Со злом не соглашается. Это нужно изменить, нужно превзойти эти вещи. Вот почему так говорится. Так, видите, чувство может не понравиться какое-то слово, чувство, но есть еще интеллект. Так что сохраняйте Писание, как оно есть.
кто об этом говорил, наверное, когда заболеет, он поймет, что это зло. Когда сам заболел. Хорошо.
Сам умрет.
Наверное, эти убеждения, пожалуйста, и священное писание можно понимать на разных уровнях. Потому что если человек находится на уровне телесного представления о жизни, и какое у него есть понимание нравственности, морали, ну такое, сентименты, конечно, он может принять рождение, это хорошо, но смерть это плохо. Но есть более высокий уровень понимания, с уровня дхармы, религиозного представления можно понять эти стихи. Даже с уровня точки зрения знаний можно посмотреть. Знание означает, я понимаю, что я не тело, душа. Если мы с точки зрения посмотрим, то легче понять зло. А еще есть более высокий уровень с точки зрения бхакти. Не просто как душа бессмертна, так же слуга Бога. И слуга Бога означает, что на слуге верховной личности духовный, житель духовного мира. С разных точек зрения. Он прав, как он сказал, мы его понимаем. Ему не нравится слово зло. Но есть также другие, мы не должны отрицать. С точки зрения гьяны вообще так вот.
Как это будет звучать? Понимание, что рождение, старость, болезнь и смерть есть законы природы. Разве это знание? Это невежество. Зачем это вообще об этом говорить? Это именно невежество так выражает. Вы точно не называете, что это законы природы. Вы скрываете истину.
Злые законы природы.
Другой вопрос остается здесь, чье зло? Вот, об этом был намек здесь. Раз это зло, то чье зло? Так, кто это зло создал? И на Кришну, да, все? Это другое невежество. Человек выбирает этот круговорот рождения и смерти, а потом все сваливает на Кришну.
Вопрос самый главный был в том, что может перевод неправильный.
Правильный? Почему неправильный?
А где английская Бхагавад Гита? Там слово на санскрите дукка доша. Дукка означает страдание, доша означает зло. Дукка доша.
Злые страдания буквально. Не просто страдания, злые страдания.
Может быть, также бывают особенности языков, то есть может быть русский язык, может быть, чешский, не знаю.
Ну тогда по-казахски переведите, конечно. Русский не нравится. Но вы должны уловить суть.
Скажите, а вот сейчас так много говорят о нашем общении, а вот как вы сами ее представляете в нашем обществе, как она
происходит? Как
плавно или как с боем, или как она
там? Что такое варнашем адхарме?
Да. Как это? Или туда будут силы изгонять?
Плакаты были. Ты! Састра в нашем Дхарме. Варнашрама Дхарма незаметна вообще, как структура общества. Вам первое, что показывает Варнашрама Дхарме, что нет никакой структуры управления. Вам покажется, что нет вообще никакой структуры, которая давит над вами, требует от вас чего-то.
Само все
делается. Это удивительно. Вам покажет, что управления никакого нет. Это предсказала Ванга. Она сказала, построить общество без управления. Это будет управление, но именно так будет казаться, что управления никакого нет. Как это называется в нашей практике? Контроль чувств, самодисциплина. Вот это варнашрама дхарма. Начало их. Когда мы бегаем с палкой и смотрим, это не дхарма, это не общество. Где вы всегда чувствуете, что это аппарат какого-то насилия, всегда какой-то контроль. Он всегда давит над вами, давлеет. Должны работать, должны платить налоги, должны то, столько обязанностей, столько в голове. Одни проблемы. Это называется устройством общества. Это только беспокойство увеличивает. Общество людей мирное должно быть, умиротворенное, счастливое. Это возможно только при самоконтроле каждого. Тогда где вы видите управление? Природа действует. У каждого есть своя природа, он его прекрасно знает, он не стесняется, он ее не прячет, он знает, что нужно делать. Нет стереотипов никаких. Люди свободны. И каждый что-то делает полезное. Сейчас это трудно даже представить, что это за атмосфера в Арнашамадхаре. Прабхупада сказал, что будет, мы можем увидеть. Дети, говорит, ваших детей смогут увидеть начало Варнашрамы.
А вот Шрила Прабхупада в комментарии, он говорил про традиции, что они утеряны, да? А как Шрила Прабхупада, по всей вероятности, он хотел эти традиции создать в обществе, в ИСКОН? Как вот в двух словах?
Вот хороший пример сейчас от Шрила Прабхупада. Когда он был на планете, он создал все за десяток лет. И это хотели делать преданные. Он никогда ничего не заставлял делать. Гурукулы открылись. Ферм очень много было. Храмов очень много было. Проекты до сих пор, майяпурский проект, смотрите, Шрила Прабхупада стоит еще, строит его. А ведь он заложил еще тогда его. Уже тогда преданные готовы были построить, его земли не было. То есть сразу это возникло. Вот это Варнашрамадхарма. Да вот такое сознание Кришны. Каждый мог контролировать свои чувства. И настолько люди эффективно действовали, даже не считали, что это трудно вообще. Такая сила в человеке есть. Но смотрите, сколько у нас уходит сил на сопротивление, на недоверие в обществе. Пока мы отношения установим друг с другом, сколько времени пройдет. А еще мы еще волей-неволей обманем друг друга. Боже мой, не дай Бог, это на многие годы все испортится. Знаете, как сложно нам общаться и что-то сотрудничать вместе. Век Кали. Но когда был Прабхупада, это просто все рассеивалось, все эти недостатки просто уходили. И все спонтанным образом совершалось. Потом, когда он ушел, то многие гурукулы закрылись, многие храмы закрылись, потому что не было личного присутствия Прабхупады. И то есть теперь нам нужно учиться создавать эту атмосферу духовную так, как это делал Прабхупада, наилучшим образом. Это зависит от искреннего воспевания, от слушания Бхагаватам, от сознания нашего Кришны, от бескорыстия. Чтобы не было этих лживых мотивов, когда мы общаемся и что-то делаем. И по мере нашего развития мы сможем эту атмосферу создать. И эта атмосфера породит Варнашрамадхарму. Там будет уже нетрудно. Сначала должны быть брахманского Прабхупада, которые дадут понимание этого знания, откроют эту атмосферу знания. Потом появятся сами, даже на занятия нужно, кшатрии выйдут, герои. Они только этого и ждут. Который услышит, осознает, это другой разум, активный. А потом уже все будет создано автоматически. Два класса нужно быть. Браманы, кшатри и система Варнашрама будет построена. Кшатри знают, как это выполнится. Если браман живет в этой атмосфере и дает понимание этой атмосферы, то кшатри знает, как создать, как организовать все, чтобы в этой атмосфере жили другие тоже. Вот при сочетании двух классов уже это считается Варнашрамадхарма. Браманы, кшатри. Чтобы это было, нужны ашрамы брахмачарьев. Хороший ашрам брахмачарьев, где заботятся именно так же, духовное развитие, где они служат Кришне. Затем брахмачарьи ашрам переходят в грихастха ашрам, нужен хороший грихастха ашрам, что грихастха ашрам – основа Варнашрамадхармы. И экономическая, и социальная, и политическая, и так далее, во всех этих общественных смысле. И так у нас есть брахмачарьи ашрамы неплохие. И здесь есть, и в Москве есть, и в Петербурге, и в Индии очень много, повсюду есть. Ашрам брахмачарьев, хорошо. Есть браманы, которые изучают Писание очень серьезно и могут дать какое-то представление уже о духовно-жизненном. Есть управляющий класс, который готов что-то делать, но пока еще, может быть, не имеет таких уж полномочий и возможностей больших для того, чтобы сделать. Но у нас очень слабый грихастха ашрам. Семья в сознании Кришны. И вот это вот является основой Варнашрамы, именно грихастха ашрамы. Он поддерживает всю эту структуру. Без грихастха ашрамы зачем Варнашрамадхарма? Она вообще не нужна. Если все саньяси или брахмачари, они не работают, денег им не нужно, вообще им не нужно, ни семьи им не нужно, ничего не нужно, нет никакой системы. Нет системы образования детей, нет. Ничего нет. То есть Варнашрамадхарма, грихастха ашрама, они поддерживают уже другие ашрамы, поддерживающие силы. Но в Кали-югу грихастха ашрама, он нищий, хотя он должен быть как-то самый богатый ашрам. Он в Кали-югу становится нищим. Богатый в Кали-югу становится саньяси. В Кали-югу так все трансформируется. И чистый должен быть брамачари, он как раз... И мудрый должен быть старик, а он как раз... То есть вот это Кали-юга, что мы, надеясь на брамачари, что мы получаем какой-то результат неполный. Они, как только выходят из нашей брамачари, падают в семейной жизни. Потому что так правило чистоты не могут усвоить. А в семье они развивают отречение сразу же. Как только с женой проживут несколько дней, все, уже думают об отречении. Работать не могут, все. Денег зарабатывать не могут. Ванапрастха ашрама, это означает, что просто человек состарился и потом критикует весь мир вообще. Потому что помнит, как трудно было жить, и что сейчас молодежь делает и все остальное. Он не может забыть ни обид, ничего. Так и не очищенный выходит в старость. С обидами, с проклятиями, как бы, с претензиями к жизни. И ждет нового рождения, чтобы отомстить за себя. Рождается все новый, новый революционер, то есть под лобби, вырастает из-под лобби, смотрит, понимает, что здесь все не так вообще сделали. Не уважают ни ваш труд, ни традиции, ничего. То есть новое поколение. Ну, вот видите, что такое Кали-юга? Насколько все изуродовано. А Прабхупада говорит, что это, как и как восстановить. Очень важны регулирующие принципы. Браманы не могут появиться, пока они будут соблюдать регулирующие принципы. Отказ от мясоедения, интоксикации, азартные игры, денежные махинации и постоянная медитация на имя Бога. Это сознание брамана. Вот. Многие люди даже не могут понять, что это за практика вообще такая. Вообще не могут понять, что это за практика. Зачем? Откуда это все? Что тут взяли это все? Просто если вот согрешил, иди в церковь, брось там деньги, покайся, да и все. Все, это все их понимание религии. Максимально. Это их браманический уровень. Вы только посмотрите, они даже не готовы понять. И тогда пропагандист вообще не объясняйте, просто пойте киртан. И просад раздавайте. И когда они начнут подпрыгивать, значит, уже дело сделано. Все. Потом они всю жизнь будут это все обдумывать и пытаться понять. И не поймут, даже всю жизнь не поймут, потому что процесс опережает понимание людей. То есть сразу в сердце Хари Кришна проникает, даже если человек не понимает, что это такое. Это Кали-юга, то есть милость дается сразу вот такая вот. Но все же должны появиться талантливые, разумные люди, которые бы понимали, что же это такое на практике, как это поддерживать и делать. Нужен разум. Все хороши преданные. Кто получили милость, святого имени, все хороши. Но если мы хотим стать варнашем, нужны очень разумные люди, которые умеют все организовывать. И поддерживать дух, чистый дух, чистого сознания, бескорыстного.
Какие этих разумных людей?
Вот, мы проповедовать надо. Не то, что мы выжимаем из преданных, но когда вы станете разумными. Нет. Мы просто проясняем что-то. Сам решит, насколько он разумен, насколько он может. Но мы просто проповедуем постепенно, эти люди где-то есть. Они придут в свое время. Уже приходят более разумные. Уже приходят более разумные. Уже сейчас очень много разумных людей приходит. Ну вот насколько мы готовы еще их принять, разумных людей. Они же не такие фанатики разумные, в чем дело. Они, поэтому а мы более фанатичные были, когда приходили. Эти разумные тоже другой человек. Он будет сомневаться, он постепенно, он не разрушая того, другого, как бы в мае, как будто находится для фанатика. Слабый, привязанный такой, знаете, преданный слишком. Нет, он просто разумный. Осторожный, разумный. А сильный преданный, значит, фанатик, готов все, всех в стороны отбросить, все, и семью, и всю учебу, и работу, и предаться Кришне. Потом еще через 5 лет говорить, как со мной обошлись, посмотрите. То есть сейчас время явно меняется вот в этом отношении, явно. Ну, это, конечно, смешно выглядит, но фанатики нужны были тогда, без них мы бы ничего не сделали. Именно фанатики все сделали. Вот тогда бы разумные ничего не смогли. То сейчас уже фанатики, они должны чувствовать себя смиреннее, не как лидеры. Дать возможность прийти более разумным, как бы вот обучить их и как пожертвовать собой даже, своим опытом и репутацией, может быть, накопленной. Ради блага всех все-таки передать полномочия более разумным в процессе постепенно, обучить их и благословить. Все, вот так сделать, мирно. Угу. Но нужно понять, что разумные люди, они более осторожные, они более мягкие, они более чувствительные. С ними нужно общаться уже по-другому. Не так. Когда ты передашь это Кришне в конце? Ты так привязан ко всему этому. И постоянно их бить, и бить, и бить, и бить. И тогда они вот просто не знают, что становятся. Либо грубее становятся, либо отходят подальше. Либо нужно толстую шкуру вырастить, чтобы выдержать все это, либо подальше отойти в сторону. Поэтому разумные, они готовы, они есть и сейчас, но они придут в свое время, когда мы именно будем молить Кришну, когда же эти разумные люди, и готовы будем принять их. Их нужно же еще принять, потому что есть еще и зависть. Она есть в природе каждого человека. Это нужно еще принять как необходимость, что разумные должны прийти более разумные. Еще согласиться с ним, что они более разумные, чем я. Сейчас я смотрю, мои ученики, многие более разумные, чем я, когда приходил в сознание Кришны. Это факт.
Я даже в себе замечал, когда приходит новый какой-то вот разумный, преданный, да, я раньше вот чувствовала какую-то злость и ненависть к нему, ну, вот это из-за зависти же, но я не понимала в тот момент, что я чувствую зависть. Я думала, вот этот разумный человек, но который сейчас я понимаю теперь уже, что я не так, я думала, надо его уничтожить, надо вот... Да, я думала так, надо его уничтожить, он такой зеленый, я из-за зависти хотела уничтожить, и подумала, вот, потому что вот нашла какой-нибудь недостаток и хотела прям уничтожить. Я замечаю, что у других преданных то же самое есть. То есть приходит какой-то преданный, более разумный, и начинается нападки на него.
Его кусать начинают.
Его начинают уничтожать и уверять всех остальных, что он тоже ничтожество. Но на самом деле это не так, по-моему. Это зависть вот чистой воды.
Смотрите, приходит более разумный, но ложной гордости у него еще много. Поэтому его будут кусать сначала, этого разумного. Тут нужно тоже осторожно покусывать, чтобы не а то он может подумать, что он здесь не нужен. То есть найти какую-то меру разумную тоже, чтобы его не оттолкнуть сразу. Конечно, у него ложное эго же, он разумный-то он. Еще у него ложное эго такое же большое. Вот преданно на это сразу отреагируют, любые. Что касается ложного эго, они прекрасно это видят. Им не нравится ложное. Поэтому, но когда он становится смиренным, они принимают, естественно. Но если мы хотим, мы должны принять их сразу, в принципе, как Прабхупада сразу принимал их, сразу вдохновлял.
Ну, можно же просто видеть потенциал и...
Вот. И поэтому, да,
со временем очистить,
терпеливее нужно, да, терпеливее, снисходительнее, снисходительно относиться к новым людям. Поскольку у них куча недостатков, но все же у них есть, бывают большие преимущества.
Ну, говорят же, ой, молодые преданные, да чего они могут, да, их молодежь. Вот эти вот тенденции я вижу как зависть, если тут честно. Потому что я думаю, если, может быть, эта молодежь может и больше может сделать, чем мы, да, там. Если просто увидеть этот потенциал и, ну, как-то поддержать. Нет, я чувствую, вот надо загрызть, знаете.
Вот вспомните себя, когда вы приходили в движение.
Какие же?
Вас же тоже грызли, но вы же выжили.
Потому что я фанатка была. Это не есть хорошо, когда грызут. Я не из тех разумных, понимаете? Не есть хорошо, когда
грызут. Далеко не все выжили, столько обижений.
Надо поддерживать, потому что идет негатив тогда. Если люди пришли, почему-то они пришли в движение, почему-то они присоединились. Их начинают
поддерживать
или кушать, да? Мне кажется, лучше поддерживать. Потому что если человека бить, он скажет, мне это надо, я садист, я мазохист, зачем сюда пришел?
Хорошо, иногда нужно бить чуть-чуть.
Ну, иногда надо, да, отталкивать. Но опять-таки с позиции злости, с позиции разума и любви.
Верно, позиция.
А такой вопрос. Если преданный совершает оскорбление любую аппаратку, и это сказывается на его практике, и чувствуется, что он как бы в таком двойственном состоянии, то есть он с одной стороны понимает, что он совершил аппаратку, и с другой стороны понимает, что нужно как-то восстановиться, и не знает найти как выход из этой ситуации. То есть как бы с другой стороны понимает, что есть ли надежда подняться и вырваться как бы из этого, ну, из падения, или нет, или, то есть как бы в таком состоянии ментальности находится. Как поступать?
Значит, он сознает, что совершил ошибку, аппарат совершил, сознает человек, признает и раскаивается в этом.
Да.
Значит, все будет хорошо. Но он должен потерпеть, какие-то реакции пройдут все равно, потом все пройдет. Все будет хорошо. Должен сейчас повторять святое имя постоянно ходить. постоянно, всегда с носочком ходить.
Мне когда-то задать вопрос другой, как вопрос отправляю нашим. Вот, часто вот в литературе читаю, что как бы эта цивилизация, в которой все там критика идет, она вышла из греческой. А вот греческая демократия, это все управление, это, и говорится, что она была материалистичной. Там уже не верили в богов, вот, не в эти мистические вещи, не то, что египетская, они там верили в мистику. Там. А вот греческая, она была такая эпикурейская, она не верила в нее мистику, ничего, именно. Все рационально, это механистически все это. И отсюда вот эта вот демократия, как править, там, на каких-то рациональных, логических таких вещах. Получается, в нашем мантре как бы, вот если даже читать Бхагу, там Притху Махарадж, они все были как бы мистиками. Вот если вот сейчас, говорится, речь шла о Варнаше, насколько вот эта мистическая составляющая, например, людей будет, там, например, кшатри, еще что-то такое, они со стихиями общались, там, это были такие личные отношения.
Вся мистика основана на любви. Исключительно на этой энергии. Но можно воспользоваться этим механистически также. Можно понаблюдать, откуда ситха у человека, который обладает любовью. Как ученый, как логик, как вот эти вот греческие, да, Рим. Они так и наблюдали. Так, у него ситха, хорошо. Я не знаю любви, я не думаю, что это научно. Я нужно непосредственно причину его могущества. Это выразится в том, что влюбленный постоянно думает о чем-то одном. Любящий человек может работу свою делать всю жизнь очень сосредоточенно, верно? И, конечно, он станет развитым, понятное дело. Я беру симптом любви, сосредоточенность, допустим. И механистически теперь я делаю это, без любви. И тоже могу получить какой-то плод. Я беру механизм любви, отрываю от любви, но тоже могу, можно пользоваться до какой-то степени. Но тогда это уже аскеза. Если я просто заставляю постоянно быть сосредоточенным, да, чтобы эту цель достичь без любви, я получаю цель, и тогда я бросаю практику. Все. То есть такая цивилизация существует. Вот материальная цивилизация такова. Главное плод получить. Но вся мистика делится на именно этой энергии бхакти. Абсолютно все. Это все симптомы бхакти. То, что они взяли мистическую йогу, разложили на части, просто любовь устранили и посмотрели, как это работает на материальной платформе, тонкой и грубой. Изучили. Ну, это все. Это материальная наука.
Шаги. А мы сказали, что когда наши мало знаются, что у них примерно будут появляться вот такие вот. Как бы, сказать, так,
уже проявляется. Проявляется. Уже.
А это, как
если
бы,
кто-то имеет бхакти, уже ситх есть.
А это как бы все равно нам предупреждают вот, в шастре, что это как бы некоторое препятствие, это как бы может привязаться к какому-то сильно как бы наркотик, с одной стороны, мистика, что.
Поэтому нужно бхакти. Человек, имеющий бхакти, он не думает, что он обладает ситхами. Он вообще об этом не думает. На это вообще никакого внимания не обращает. Так же, как вы ходите по улице, вы же не думаете об этом. Вы же не думаете, вот я иду. Могу ногами двигаться. Вы не думаете, это естественно. Что вы в процессе, может, там смотрите в небо, дышите воздухом, общаетесь с кем-то, вы живете. А в то, конечно, вы идете, понятное дело, но что за такое? Разве это важно? Но здесь то же самое, вы тоже уже что-то делаете, но разве это важно? Важно, что вы делаете для Кришны. Вот это важно. Вы сосредоточены на этом. Вот эти самые люди. Ты про них видел. Вот это самые люди, чем дали. Это называется духовная жизнь. Я пришел, давайте мне все. Бесплатно мне. Тогда это духовно. А если просят деньги, где же духовность? Так, люди ориентируются, но эти ориентиры помогают иногда в чем-то. Например, определить, насколько корыстные здесь люди. Что они за это хотят от меня? Поэтому деньги могут их напугать. А, деньги все-таки хотят меня, значит, где же духовность? Это тоже их такие ориентиры. Но они должны знать, что деньги тоже могут служить Кришне.
Скажите, пожалуйста, вот как быть с маленьким ребенком, когда в семье, то есть один отец ест мясо, а мать не ест, и вот, с садиком общаться ему можно с детьми, а в садиках, ну, то есть в таких садиках.
Есть такие садики.
То есть один родитель ест мясо, другой родитель не ест мясо.
Да.
Но что они решат по поводу воспитания ребенка? Вот что важно. Ну, это выбор, может быть, каждого, но что они решат по поводу ребенка? Решение нужно принять. Обязательно нужно принять решение. Как бы это ни случилось. Есть такие садики, да?
Ну, это по бандорской педагогике, Штайне. У нас есть такие садики, школы есть, местные. Многие туда приходят, и, то есть педагогика нравится, а то, что мясо не едят, не нравится. И, ну, многие приходят.
У меня внучка ходила в садик, и мы чуть-чуть сказали, а где корянка, все. Она с собой что-то там брала, что-то ей там пытались. В общем, что-то пытались для нее.
Ну, она же такая, что она может и в чужую тарелку залезть, да?
Ну, уже как-то, но факт то, что все равно идут на встречу. Когда ты хочешь, ты говоришь, ну, она не корянка, пожалуйста.
А вы не скажете, можно ли что-то в этом мире делать не для Кришны?
Не для Кришны.
У меня просто, ну я не знаю, какое-то заблуждение, я вот внутри какое-то у меня непонимание или противоборство какое-то, что в этом мире невозможно сделать все, что мы делаем, это все для, ну, для Бога. Неважно, что я делаю. Потому что если я считаю, что это зло там, да, или кто-то мне внушил, то это может быть только иллюзия. На самом деле это же тоже, так сказать, проявление Бога, и Он создал сам эту иллюзию. Чтобы потом в итоге все равно все пришли туда. Одни одним путем, либо другие другим.
Это, самое удивительное, что он иллюзию не создавал. Эта энергия существует, и ей можно воспользоваться как иллюзией, а можно воспользоваться по-другому. То есть иллюзию создают люди именно непосредственно из энергии Бога. Энергия Бога изначально духовна. Но из нее можно... создать.
Господь позволил создать эти люди, правильно?
Да, потому что живое существо настаивало на этом. Но он не навязывал этот момент. Он как раз предупреждал, не хотел этого. Но у живого существа есть свобода выбора, и он уважает это. Поэтому такая возможность есть. Только по этой причине, что живое существо может выбор такой сделать. То есть энергии Господа, они безграничны, универсальны, их можно использовать по-разному. Учитывая свободу дживы, дается много возможностей. То есть Бог дает возможность, но Он не создает эту иллюзию.
Он-то просто и сложен, что, допустим, существует много книг Шримад Бхагаватам, Махабхарата, которая, как говорят, 10 раз больше Библии. Сама Библия достаточно большая книга. Но я недостаточно изучал, допустим, Махабхарату, но Библия, допустим, она сама себя дискредитирует тем, что там написано просто, что слова сии на сердце твоем и в устах твоих, чтобы ты не мог сказать, кто бы принес мне их с неба или из-под земли, да? Вот здесь, как правильно, то есть обязательно все это, ну, мы не можем ведь за всю жизнь даже свою изучить этого всего текста, даже Махабхарат даже.
Не нужно. Нужно задать принцип. Принцип.
Но принципы...
Главный принцип. Любовь к Богу. Священное Писание это выражает сначала в принципах, в заповедях, а потом описывают все эти вещи для того, чтобы снова утвердить те же самые заповеди. Поэтому если мы готовы принять самые высшие заповеди, то мы готовы принять всю, целиком Писание. То есть в этом все это есть. Поэтому этот процесс, что Прабхупада нам дал, он дал сразу любовь к Богу. Вот эта возможность появляется. Усвоить все сразу в одном. Как в океане уже есть все количество воды, ничего другого не нужно. Если мы принимаем вот Хари Кришна мантру, то там уже все это есть. Но если мы по каким-то причинам не можем, не согласны и так далее, то есть еще писания, которые идут этим путем, чтобы так или иначе к этому же привести, к любви к Богу, чтобы воспевать имя Бога, жить с именем Бога. Но это тогда нужно путь прочитать, изучать, то есть, ну, жизнь как-то свою запланировать, что ли. Но лучше все же делать это быстрее, прямой процесс. Не нужно, так много писать не нужно, на самом деле, человеку. Это когда запутанный ум, тогда нужно все это распутывать и при помощи интеллекта, изучения, исследований. Но это не нужно. Можно просто поверить святому человеку и все. На основе того, что у него есть, это любовь. Все это нормально. Можно принять.
Раньше как-то я об этом не задумывалась.
Сейчас тоже пока не задумывались серьезно слишком. Сейчас это постепенно нужно, постепенно вы получите понимание, как идти дальше. Сейчас еще инерция существует прошлых поступков. Если вы резко объявите, то будут большие проблемы. Вы к этому не готовы, и ситуация тоже не готова. Будьте разумны, терпеливы. Постепенно ситуация будет меняться в вашей жизни. Сейчас делайте то, что приходится делать в обычных обстоятельствах этого мира, этих законов. Но уже повторяйте Хари Кришна мантру, это большой шаг. Уже вы понимаете, что вообще так не должно быть, большой шаг. Дальше все произойдет само по себе, не торопя событий. Угу. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.
Да.